Радио «Свобода». В эфире «Время свободы». План на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Сегодня в программе. К Москве с 1 июня официально присоединяются новые территории.
Еще раз обратите внимание. Решение было принято очень скороспешно. Без обсуждения в массе народу. И на сегодняшний день мы, что называется, пожинаем плоды.
Автомобилистов, нарушающих правила парковки, начнут штрафовать по-новому.
Рано или поздно это должно было произойти, конечно, ужесточение, наказание. Но две беды я вижу. Первая беда в том, что альтернативы нет.
Суд рассмотрит претензии общества защиты прав потребителей к храму Христа Спасителя.
Фактически там создан бизнес-центр. Там находится автомойка, автомастерская, платная автостоянка, столовая трапезная, химчистка, прачечная.
Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». План на неделю, но прежде подведем итоги этих выходных. Из ключевых событий выделим нью-йоркскую акцию в защиту арестованных девушек из панк-группы Pussy Riot. На рок-концерте «Солидарности» побывал наш корреспондент Евгений Аронов.
Я считаю, что это очень печально, что происходит в данный момент в России, что люди, которые пытаются что-то изменить и улучшить в стране, и пытаются как-то противодействовать системе, я хочу просто помочь им как-то, поддержать их. Поэтому я решил прийти сюда.
Сказал один из посетителей концерта, который проходил в авангардном рок-клубе Knitting Factory, швейная фабрика в Бруклине. Зал был предоставлен администрацией клуба безвозмездно. Я слежу за акциями Pussy Riot уже давно. Это известный нью-йоркский импресарио Брайан Свирский, главный промотор нью-йоркского благотворительного концерта. Мои корни в мире панк-рока, где такого рода политический театр считается нормальным проявлением свободы слова. Заявление патриарха России, что победа Путина на выборах — это чудо божье, протест Pussy Riot против этой позиции церкви, и то, что он может обернуться для девушек длительным тюремным сроком, напомнил мне о самых мрачных эпизодах советской истории. Месяца полтора назад позвонил мой клиент, отличный музыкант из Чехии Мирослав Ваник, рассказал, что чешские рок-группы играют концерты в знак солидарности с Pussy Riot, информируя сограждан о том, что творится в России, и попросил организовать нечто похожее в Нью-Йорке. Amnesty International связала меня с политически продвинутыми рок-музыкантами из числа звезд. Лу Ридом, Патти Смит, Томом Морелло, Вейном Креймером. Все они заявили, что были бы очень рады нам помочь, но что, к сожалению, они в это время гастролируют. Может быть, как-нибудь в следующий раз. Поэтому в этом концерте участвуют только местные нью-йоркские группы, как англо, так и русскоязычные. У девушек из Pussy Riot нет денег, а за адвокатов надо платить. Содействовать сбору средств фонд солидарности с ними я посчитал своим долгом. Брайан Свирский обратился в ведущие американские СМИ, в частности «Нью-Йорк Таймс». Там ему сказали, что знают о деле Pussy Riot и что с удовольствием отправят на его мероприятие корреспондентов, если он привлечет к нему настоящих звезд. «Даже если российских девушек освободят, звездный концерт все равно можно устроить», — сказал Брайан. «Во знаменование общей победы. Это будет победа не над Путиным и не над православной церковью», — подчеркнул он. «Это будет победа на фронте свободы самовыражения. Право бросить идейный вызов власти, быть оштрафованным за подобную несанкционированную акцию в храме – это нормально, но сесть за нее в тюрьму – это уж слишком», – заключил мой собеседник. Фрэнк Лондона хорошо знает в Америке любители джаза и этнической музыки. На концерте в Бруклине он был хедлайнером, гвоздем программы. Я давно дружу и играю с такими музыкантами из России, как Аркадий Шелклопер и Владимир Волков. Я записывался с группой «Аукцион» и открывал здесь, в Нью-Йорке, несколько шоу Ленинграда. Мой интерес к тому, что происходит в России, давний. И когда компаньон Брайана Свирского попросил меня выступить в благотворительном концерте, я сразу ответил согласием. Pussy Riot не причинил своим действиям вреда ни личности, ни имуществу. Для меня это просто дело гражданской чести поддержать группу, которую арестовывают за исполнение протестной песни. Еще один участник концерта – Михаил Данилин, лидер группы «Интерзона».
Я по рождению православный христианин, и эти девушки сделали, хотя я и понимаю его причины, но тем не менее, я думаю, они прекрасно отдавали себе отчет, что поступок этот будет наказуем, и, в общем-то, он был бы наказуем в любом другом цивилизованном обществе. Я думаю, что вообще, скажем так, поступок этот должен был бы быть не уголовно наказуем в принципе. Они, наверное, отдавали себе отчет, что что-то такого плана им все равно за это светит. Может быть, улицы там не съесть суток 5. Может быть, даже штраф. Если бы это вот именно так произошло, Лично я даже пальцем бы не пошевелил, чтобы как-то протестовать против этого. Но проблема состоит в том, что их сразу забрали и до сих пор держат в тюрьме. И что, в общем-то, статья инспекции совершенно не административная, а самое, что она есть уголовная. И вот это уже просто вопиющее какое-то беззаконие, с моей точки зрения. И вообще, получается, ситуация довольно-таки абсурдная. То, что девушки хотели продемонстрировать вот эту смычку власти, государства с церковью, вот то, что с ними сейчас делают, это просто иллюстрация четкая вот этой вот самой смычки.
Я хочу привлечь к их беде внимание как можно большего числа американцев, в том числе влиятельных. Если Россия желает выглядеть прилично в глазах мирового сообщества, то и вести она должна себя соответственно, сказал в заключении Михаил Данилин, лидер группы «Интерзона». Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Сегодня обзор событий с 25 июня по 1 июля. Ровно через неделю, в следующее воскресенье, должно вступить в силу соглашение об изменении границ Москвы и Московской области. Российская столица существенно увеличится в размерах. Но после того, как Мособлдума не приняла поправки в устав, закрепляющие новые границы, эксперты не исключают пересмотра планов по расширению Москвы. А чиновники заговорили об объединении двух субъектов федерации в единый в недалеком будущем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
После голосования в Мособлдуме Подмосковье осталось в прежних границах от ноября 1996 года. Но независимо от позиции депутатов, полным ходом идет формирование новых московских округов Троицкого и Новомосковского. Столичные налоговые службы уже назвали адреса тормов территориально обособленных рабочих мест для приема и обслуживания налогоплательщиков. В тормах в Подольске, Троицке, Видном и Нарофоминске ждут налоговые и бухгалтерские отчеты 8500 юридических лиц, 6000 индивидуальных предпринимателей и 182000 физических лиц. От перехода только межрегион газа из Ленинского района в Москву из областного бюджета уходит 20 миллиардов рублей. По оценкам экспертов, Подмосковье вместе с землей теряет от 30 до 40 миллиардов рублей, говорит депутат Мособлдумы от фракции «Справедливая Россия» Денис Лебедев.
Еще раз обратите внимание федерального центра, президента, в том числе правительства Российской Федерации, на то, что решение было принято очень скороспешно, без обсуждения в массе народу. И на сегодняшний день мы, что называется, пожинаем плоды. Московская городская дума вынуждена спешным порядком принимать изменения в свои законодательные акты. Мы, как вы видите, принимаем изменения в свои уставы. А люди, которые находятся на той территории, на самом деле в большом неведении. Московская область теряет значительную часть выпадающего бюджета. А возмещение этого бюджета, сумма его не оговорена полностью. С 2012 года оплаты ЖКХ тарифы Московской области выше, чем в Москве. И сейчас уже принято решение, что оставить на присоединенных территориях тарификацию, которая была принята Московской областью. Тогда о каких компенсациях и льготах мы можем вести дальше речь? Часть законов, оно даже еще не принято. С 1 сентября ребенок пойдет в школу. По 83-му ФЗ мы теперь покупаем часы по образованию. Рисование, физкультура, русский язык, математика, история. Из какого кармана будут оплачиваться вот эти вот часы? Кто будет делать доплату многодетным семьям, как льготникам? Или мы своих детей вот на той присоединенной территории оставим без образования, получается, люди, которые находятся за чертой бедности и не могут позволить себе оплатить те же 6 тысяч в месяц за образование своего ребенка.
Мособлдума вслед за губернатором Сергеем Шойгу фактически требует компенсации, а заммэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов в тот же день объясняет журналистам, что целью расширения Москвы не был переход налогоплательщиков.
Решение о присоединении Москвы этих территорий принято, одобрено, и с 1 июля оно вступит в силу. Вся эта операция затевалась не в целях получения налогоплательщиков на тех территориях, которые присоединяются к Москве. Идея состояла совершенно в другом. Добавить в Москве территории, которые будут составлять, прежде всего, долгосрочный резерв развития.
Заммэра уверен, что процесс расширения Москвы пройдет естественно и без насилия. Процитирую еще одно его заявление. «Прелесть в том, что Москва увеличивается в 2.5 раза, но население при этом растет всего на 2%, и новые центры урбанизации будут создаваться, не нарушая традиционного уклада». Конец цитаты. Интересы живущих на присоединяемых территориях взялась защищать учрежденная месяц назад общественная организация «Новомосковия». Ее лидер, зампред Госдумовского комитета по обороне Сергей Жигарев, считает, что нестыковки в законодательстве двух субъектов федерации ставят в зависимость от воли чиновников, всех дачников, фермеров и предпринимателей, оказавшихся в границах Москвы.
Вот вопрос относительно тех территорий, которые сегодня застраиваются. Они начали застраиваться при Московской области, по московским областям стандартам, а будут сдаваться по московским. Как бы с теми людьми, которые приобрели на стадии строительства себе квартиры по договорам инвестирования? В какой ситуации они окажутся? Как эти дома окажутся на балансе? Это вопрос один. Вопрос второй. У нас достаточно большая разница в тарифах на жилищно-коммунальное хозяйство. Сейчас будут тарифы московские для всех, включая дачников, которые поливают свои огороды. И будут считаться расценки по московским ценам. И в этом направлении не сделано сегодняшним ровным счетом ничего. А с 1 июля компании будут считать, исходя из тех расценок, которые утверждены и приняты правительством Москвы. С точки зрения налогов, в Москве имеет жилой дом, это стоимость одна на него, налогов в Москве жилых домов практически нету, и, ну, если не считать там Северного Бутова, который все почти поломали, поселка художников на метро Сокол, которые были выделены еще декретом Ленина. А у нас тут миллион дачников. Это что будет приравниваться к частным жилым домам в Москве? Ну, в Москве нету дач, значит, это будут частные жилые дома. И налоговая инспекция будет рассчитывать им нормативную ставку по налогам именно московскую на частный жилой дом. В Москве ни у предприятий, ни у офисных зданий, ни у кого нет земли в собственности. Потому что Юрий Михайлович Лужков в свое время принял такие драконовские налоговые платежи за собственную землю в Москве, что дешевле было взять ее в аренду на 49 лет и платить арендную плату, чем налоги. А в Московской области вся земля собственная, не только, которая находится под жилыми домами, под дачами, под коттеджами. Это земля, которая находится под сельхозпредприятиями, под промышленными предприятиями. Они просто разорятся буквально за считанные месяцы. Этот вопрос тоже не решен.
Сергей Жигарев объясняет, реальной синхронизацией жизни двух субъектов никто не занимается, поэтому до освоения земель на любые действия на этих территориях нужно вводить мораторий.
Это ввести мораторий на налоги, сохранить их на том уровне, который они были в Московской области, чтобы люди не стали платить больше по московским ценам. Ввести мораторий на услуги ЖКХ, вот это самое главное. И не только для физических лиц, но и для юридических. Если будут московские расценки, просто 80% предприятий разорятся.
За неделю до объявленного срока, 1 июля, нет ни у кого сомнений в том, что расширение Москвы состоится. Более того, теперь появились предположения об объединении Москвы и Московской области к 2020 году. А Московская областная дума собирается еще раз вернуться к законопроекту о границах. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
В Брюсселе 28 и 29 июня состоится саммит Европейского Союза. Его главная задача, как и целого ряда предыдущих встреч ЕС на высшем уровне, поиск наилучшего выхода из финансового кризиса. Нынешнему саммиту предшествовала целая серия серьезных подготовительных мероприятий, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Это, пожалуй, первый в истории саммит Евросоюза, ради которого проводился еще и специальный подготовительный саммит. 23 мая глава Европейского совета Херман Ван Ромпей созвал неформальную встречу ЕС в верхах, чтобы обсудить, как стимулировать занятость и экономический рост в Евросоюзе. Неформальный Европейский совет был призван стать главным подготовительным этапом к предстоящему официальному саммиту, которому уготована чуть ли не историческая роль саммита экономического роста. Малоуспешный опыт содействия Греции привел к выводу, что одной только жесткой экономии ее, как и всю зону евро, не спасти. Нужны меры, стимулирующие экономический рост. По мнению Хермана Ван Ромпея, неверно противопоставлять сокращение бюджетного дефицита и экономический рост. Без здоровых и стабильных государственных финансов не может быть устойчивого экономического роста. Но без устойчивого экономического роста меры по сокращению нашего долга до контролируемого уровня будут напрасными. Главы государств и правительств договорились, что до июньского саммита они будут искать компромиссы по трем основным составляющим экономического роста, которые, впрочем, уже предусмотрены европейской стратегией «Европа-2020». Во-первых, нам необходимо мобилизовать наши различные политики для полной поддержки экономического роста. Во-вторых, мы должны увеличить усилия по финансированию экономики через инвестиции. И, в-третьих, нужно создавать рабочие места. Сформулировал триединую задачу Херман Ван Ромпей. Участники предстоящего 28-29 июня саммита постараются максимально приблизить эти слова к делу.
Мы договоримся на июньском саммите по главному блоку вопросов строительства экономического и валютного союза и по методике работы, заявил глава Евросовета. Работа по подготовке к саммиту шла и продолжается по сей день в рамках многочисленных структур Евросоюза в различных форматах и на разных уровнях. В минувшую пятницу Совет министров экономики и финансов ЕС обсуждал активно пробиваемый Европейской комиссией проект налога на финансовые транзакции. Еврокомиссия видит в таком налоге инструмент стабилизации рынков и генератор доходов в государственные финансы. Называют цифру до 57 миллиардов евро в год. И хотя государства-члены ЕС еще далеки от согласия в этом вопросе, определенные сдвиги наметились. Еврокомиссия исходит из того, что если Совет ЕС не сможет принять единогласного решения в полном составе 27 членов, то тогда ряд стран, поддерживающих введение транзакций и желающих продвигаться дальше, в качестве выхода из ситуации могли бы в формате небольшой группы работать над так называемым механизмом усиленного сотрудничества по реализации этой задачи. Председательствовавшая в Совете министр экономики Дании Маргрет Вестагер, хотя и признала, что дебаты по транзакциям к единогласию не привели, была настроена довольно оптимистично. Обнадеживает, что некоторые страны проявили интерес идти дальше, чтобы попробовать наладить усиленное сотрудничество. Возможности для этого есть. Достаточно 9 стран, чтобы обратиться с соответствующей просьбой в Еврокомиссию, которая должна убедиться, что все необходимые условия соблюдены, и подготовить новые предложения для Совета ЕС. После соответствующей процедуры мы сможем наблюдать, как пойдет этот процесс. Сегодняшний Совет принял заслуживающее внимания заключение. На период подготовки саммита пришелся и пик греческой интриги с повторными парламентскими выборами и неопределенностью дальнейшей судьбы программы оздоровления экономики Греции. Без обсуждения ситуации в этой стране уже второй год подряд не обходится ни один европейский саммит. И хотя Греция как таковая в официальную повестку дня встречи в верхах Евросоюза не входит, говорить о ней в Брюсселе в предстоящие четверг и пятницу обязательно будут. Уже в понедельник в Афины направится тройка международных кредиторов Греции, в которую входят представители Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. Как объяснил председатель Еврогруппы, объединяющий министров финансов еврозоны Жан-Клод Юнкер, задача экспертной тройки в том, чтобы провести анализ финансовой ситуации и подготовить заключение о положении дел с программой финансового оздоровления. После этого Грецию ждут новые переговоры, прежде чем она продолжит получать помощь. В учреждениях ЕС греков поторапливают. Ситуация не терпит отлагательств, все процедуры должны быть ускорены, заявил Жан-Клод Юнкер по итогу заседания Еврогруппы в минувший четверг. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
На следующей неделе госсекретарь США Хиллари Клинтон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Санкт-Петербурге. Главная тема обсуждения – сирийский кризис. О том, чего можно ожидать от этой встречи, наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин поговорил с американским экспертом Эдвардом Тузанским.
Прежде всего, сейчас президент Обама подвергается у нас очень острой критике за то, что во время саммита Большой Двадцатки в Мексике он позволил президенту Путину читать ему нотацию по поводу Сирии. С точки зрения руководства России, как я понимаю, ситуация в Сирии гораздо серьезнее, чем это кажется американской администрации. В Белом доме и многим в Конгрессе представляется, что стоит лишь избавиться от Асада, и проблема Сирии будет решена. Откроется возможность для примирения противоборствующих сторон, появится стремящееся к миру конструктивное правительство. Помнится, через 5 месяцев после начала беспорядков в Сирии президент Обама назвал Асада реформатором, а еще через 5 месяцев он заявил, что Асад должен уйти. Российское руководство с этим не согласно, опасаясь, что если Асад уйдет, нет гарантии, что на смену ему не придет еще худший режим. Исламские экстремисты могут первыми заполнить возникшую пустоту. Россия всячески пытается спасти Асада, пользуясь правом вето в Совете Безопасности ООН и снабжая оружием правительственную армию Сирии. В свою очередь, российская страна обвиняет Америку в поставках оружия сирийским повстанцам. Америка же опасается, что оружие, которое получают от Саудовской Аравии через Турцию противники Асада, может попасть в руки Аль-Каиды или других агрессивных экстремистских групп. В этой ситуации кто поддерживает позицию Соединенных Штатов, а кто позицию России? Турция, конечно, на стороне Соединенных Штатов, но в очень узком смысле этого слова. Премьер Турции Эрдоган долгое время считал, что он может договориться с Асадом. Но то, что президент Сирии убивает своих граждан, заставило Эрдогана осудить Асада. Поэтому Турция, хоть и очень осторожно, но поддержала требования Вашингтона, чтобы Асад отказался от власти. Великобритания предложила, чтобы Асад как можно скорее покинул свою страну в обмен на гарантию иммунитета от судебного преследования. Главными союзниками России в отношении Сирии являются, конечно же, Китай и Иран. Тегеран, у которого осталось очень мало союзников, дорожит Асадом. Иран предпочитает его у власти в Сирии, ибо если на его место придут исламисты, это будут, скорее всего, аль-кайдовцы, а не проиранские шииты. Поэтому, я думаю, иранцы на стороне русских. Может ли быть достигнута хоть какая-то договоренность по этому вопросу на встрече Хиллари Клинтон и Сергея Лаврова в Санкт-Петербурге? Если Асад согласится уйти, то, я думаю, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и Турция примут план Англии и дадут Асаду уйти со всем его кланом и с миллиардами долларов. России тогда ничего не останется, как принять этот факт или для сохранения лица поддержать такой вариант, при условии, что это будет смена президента, но не смена режима. Пойдет ли на это сирийская оппозиция? Вряд ли. Пока я не ожидаю, что встреча госсекретаря Соединенных Штатов и министра иностранных дел России станет поворотным моментом. Скорее всего, Россия будет продолжать поддерживать Асада. Мне кажется, все мы зашли слишком далеко в этой политической игре. Не знаю, какую задачу на самом деле преследует Москва, направив к берегам Сирии два военных корабля, на борту которых по 250 российских десантников плюс военный транспорт и некоторые виды вооружений под предлогом того, что, возможно, придется эвакуировать из Сирии российских граждан. Я не исключаю, что это на самом деле еще одна форма поддержки режима Асада. Одновременно Соединенные Штаты все больше склоняются к оказанию той или иной помощи оппонентам Асада, но в Вашингтоне очень опасаются, что оружие, предназначенное сирийской оппозиции, окажется в руках исламистов, которые превратят Сирию в еще более грозный очаг конфликта. Сегодня Сирия опасна для самой себя. Но если к власти придут не те, на кого мы рассчитываем, эта страна может стать опасной для всего региона, и особенно для Израиля. Это было мнение Эдварда Тузански, американского политолога. В Вашингтоне очень озабочены ухудшением отношений с Россией из-за расхождений по сирийской проблеме. Об этом говорил корреспонденту журнала US News and World Report конгрессмен-республиканец Говард Маккеон, председатель Комитета Палаты представителей по вооруженным силам Соединенных Штатов. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Время свободы. План на неделю». Сегодня обзор событий с 25 июня по 1 июля. Продолжим после краткого выпуска новостей.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте объявлены результаты президентских выборов. Их победителем стал выдвинутый движением «Братья-мусульмане» Мухаммед Мурси. Он опередил бывшего премьер-министра Ахмеда Шафика. У Мурси 51,7% голосов избирателей, у Шафика 48,2%. Об этом сообщило Главное избирательное ведомство Египта. В подмосковном городе Химки сегодня гражданские активисты провели акцию под названием «Пикник без Путина». В Тульской области проводится проверка информации о возможной причастности сотрудника МВД к избиению двух местных жителей. Суд в Томске санкционировал арест генерального директора Сибирского химического комбината Владимира Короткевича, обвиняемого по статье «Коммерческий подкуп». Полиция Кировской области продолжает расследование конфликта жителей поселка Демьяново с приезжими из Дагестана. Два человека задержаны. В подмосковном городе Долгопрудный задержана женщина, выбросившая своих малолетних детей с 15 этажа. Два ребенка погибли. В Средиземном море продолжаются поиски турецких летчиков, находившихся на военном самолете, который был сбит сирийской противовоздушной обороной в пятницу. Новый президент Парагвая Федерико Франко заявил, что страна будет продолжать соблюдать все свои международные обязательства. Франко стремится разрядить напряженность, возникшую вокруг его страны после скоропалительного импичмента прежнему главе государства Фернандо Луга. На околоземной орбите прошла первая в истории освоения космоса Китаем ручная стыковка космических аппаратов. Экипаж корабля «Шэньчжоу-9» пристыковал его к модулю «Тяньгун-1», который должен стать основой китайской орбитальной станции. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Время свободы», план на неделю, у микрофона Арслан Саидов. 25 июня Хамовнический суд Москвы начнет рассматривать иск Общества защиты прав потребителей по жалобе о коммерческой деятельности на территории Храма Христа Спасителя. Специалисты общества утверждают, что бизнес в главном храме Русской Православной Церкви ведется с размахом. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Согласно закону о правах потребителя, покупатель имеет право вернуть товар продавцу, если обнаружится брак или попросту вещь разонравилась. В многочисленных киосках в храме Христа Спасителя эта норма не соблюдается. Сотрудники Общества защиты прав потребителей убедились в этом лично, приобретя там дорогую шкатулку. На сайте организации выложен видеоролик с такой вот перебранкой.
Как вам еще объяснить? Мы в таком впечатлении, что мы с вами разговариваем на разных языках. Я вам говорю то, что положено, как в храме, а вы меня начинаете чисто по-мирскому. Принесите мне этот закон, я покажу товароведу, мы с вами поговорим тогда. Принесите мне эту бумажку с этим законом. Почему я должна вам отдавать 560 рублей, если у меня идет все по кассе? Почему? Объясните мне, почему?
Нам же чек не дали.
Ну и что? Я отчитываюсь. Ребят, все.
А теперь слово председателю Общества защиты прав потребителей Михаилу Аншакову.
К нам стали поступать жалобы на то, что приобретают в торговых лавках на территории храма, прилегающей территории, относящейся к земле, отведенной под строительство этого храма, золотые и серебряные изделия приходят домой и обнаруживают, что там нет, например, клейма пробирной палаты, там некая такая арабская вязь, то есть это явно золото, а не российского происхождения, а турецкое, там, арабское золото, пробы не соответствуют российским стандартам. А также жалобы поступают на то, что им не выдают ни чеков, никаких документов при покупке товаров. Не только золотых и серебряных изделий, но и сувениров различных. Мы направили туда наших специалистов для проведения проверки и составления акта. Обнаружили, что в храме Христа Спасителя, помимо религиозной организации Подворья Патриарха Московского и всея Руси, работает еще некоммерческий фонд храма Христа Спасителя, работают частные предприятия. Фактически там создан бизнес-центр. Там находится автомойка, автомастерская, платная автостоянка на территории самого храма, я подчеркиваю. Столовая трапезная, химчистка, прачечная. Там и на территории храма, и на прилегающей территории ведется торговля. Причем торговля ведется как от имени вот этого некоммерческого фонда храма Христа Спасителя, так и от имени самой религиозной организации Подворья Патриарха Московского и всея Руси. Торговля ведется с нарушением законодательства о защите прав потребителя. В частности, отсутствуют вывески у религиозной организации, отсутствуют книги отзывов и предложений, отсутствует уголок потребителя, отсутствуют кассовые аппараты вот этой религиозной организации. Хотя закон освобождает от применения контрольно-кассовых машин только в случае, если торговля ведется религиозной литературой и предметами культа.
За комментариями обратимся к руководителю пресс-службы Московской Патриархии Владимиру Вегелянскому. Вы уже сообщали средствам массовой информации, что этот иск не имеет под собой оснований, поскольку в Храме Христа Спасителя Русская Православная Церковь занимает только 1/3 полезных площадей. Прочие структуры принадлежат совсем другому ведомству. Но все-таки людьми, которые в таких юридических и хозяйственных тонкостях не разбираются, храм воспринимается исключительно как место, где присутствует Русская Православная Церковь. И когда они видят там шиномонтаж, химчистку и прочие прелести, не может ли это негативно сказаться на имидже церкви?
Я служу, например, в храме мученицы Татьяны при Московском государственном университете. Мы занимаем определенную часть флигеля здания, которое находится на Маховой. Это все равно, что обвинять храм мученицы Татьяны в том, что происходит на других факультетах, о том, что храм, собственно, церковь, использует только богословие. служебное помещение говорилось на протяжении последних десятилетий. Только я давал несколько десятков интервью. Просто недобросовестные журналисты или политики, которые обвиняли церковь в том, что она там моет машины, не удосуживаются или специально игнорируют те высказывания, которые высказывают деятели церкви в отношении храма Христа Спасителя. Но на самом деле эти нападки имеют совершенно другую цель. Этот храм, так же как некогда в советские времена, некоторым объектом для того, чтобы его уничтожить, вот примерно то же самое, только под другими флагами идеологии выступают те, кто пытаются опорочить главный храм нашей церкви.
И все же я, если можно, хотел бы услышать ответ на мой вопрос. Не повредит ли репутации церкви вот этот иск, эта кампания?
Церкви вообще ничто не повредит. Никакие нападки на нее не повредят. Вы увидите, что когда те, кто подали иск, поняли, что они попали в молоко своим выстрелом, они или возьмут свой иск, или он захлебнется в судебных тяжбах. Мэрия Собянин в данном вопросе их совершенно не интересует. Их интересует только опорочивание имени церкви. В данном случае они ничего не получат, никакого профита. Все это захлебнется и заглохнет.
Владимир Николаевич, а почему вы сейчас упомянули мэрию Собянина?
Ну, потому что храм Христа Спасителя принадлежит мэрии города Москвы.
У Михаила Аншакова припасено немало возражений, и вот лишь одно из них.
Наши оппоненты говорят, что вся эта деятельность ведется фондом храма Христа Спасителя. Это не так. Фонд ведет часть этой коммерческой деятельности, но и сама религиозная организация вот в этой церковной лавке осуществляет торговлю. Церковная лавка, подчеркиваю, находится на территории самого храма, причем освященной части храма, хотя они говорят, что никакой торговли не ведется на освященной части храма. Это у нас все зафиксировано, у нас сняты видеоролики, а эта торговля ведется тоже с нарушениями, именно религиозной организацией.
В обществе защиты прав потребителей считают, что эти самые права должны распространяться даже на территорию храмовых сооружений. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
С 1 июля в России значительно увеличиваются штрафы за нарушение правил дорожного движения, связанные с неправильной парковкой. Причем в Москве и Петербурге сумма штрафа за оставленный в неположенном месте автомобиль будет в два раза выше, чем в других регионах страны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Штрафы за неправильную парковку увеличиваются многократно. Больше всего не повезет тем водителям, которые неправильно припаркуются в Москве или Санкт-Петербурге. Им придется заплатить 3000 рублей. Во всех остальных российских городах подобное удовольствие обойдется в 1500. Такие же штрафы 1500 для всех регионов и 3000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, соответственно, установлены за движение или остановку на полосе, выделенной для маршрутных транспортных средств, или в пределах 15 метров от остановки общественного транспорта. Остановку или стоянку на пешеходном переходе и на расстоянии ближе 5 метров перед ним, за стоянку или остановку на трамвайных путях или во втором ряду от края дороги. Если неправильно припаркованный вами автомобиль создаст препятствие для движения других транспортных средств, штраф составит 2000 в регионах и 3000 рублей в Москве и Петербурге. 2500 в этих мегаполисах придется заплатить за другие нарушения правил остановки или стоянки автомобиля, в то время как в остальных городах можно будет отделаться предупреждением или штрафом в 300 рублей. Впрочем, по словам депутата Государственной Думы, лидера Народного движения автомобилистов России Вячеслава Лысакова, не исключено, что скоро за любое отступление от правил Кодекса об административных правонарушениях будут штрафовать не меньше, чем на 500 рублей.
Даже себестоимость взимания государством должников любого штрафа составляет там не менее 500 рублей, сейчас даже больше. То есть, если мы взыскиваем 100 рублей, вы понимаете, что бюджет еще при этом 400 теряет. Поэтому здесь есть парадоксальные многие вещи, которые надо исправлять.
Поправки, вступающие в силу с 1 июля, отменяют бесплатную эвакуацию и бесплатное в первые сутки хранение на штрафстоянке автомобилей, которые были неправильно припаркованы. Теперь водители должны будут оплачивать подобные услуги из собственного кармана. Правда, пока, по словам Вячеслава Лысакова, законное основание требовать с вас деньги за эвакуацию и хранение автомобилей есть только в 8 российских регионах.
По данным Генпрокуратуры, только в 8 субъектах Российской Федерации приняты законы, которые регламентируют регламентирует порядок эвакуации, стоимость эвакуации и так далее. Поэтому раз нет правил игры на региональном уровне, значит, и не могут платно эвакуировать эти автомобили, пока не примут соответствующие законы, субъекты именно региона. Законодатель рассчитывал, что субъекты все-таки подготовятся с точки зрения организации к этому. Никто из них практически этим не занимался. Надо создать условия, альтернативу для автомобилистов, а потом те, кто уже созданы условия, правил игры игнорируют, то тех уже можно наказывать рублем. А мы не имеем стоянок, не имеем остановок, не имеем парковок, но зато вводим штрафные санкции высокие, запрягаем телегу впереди лошади.
С этим мнением согласен и лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, который убежден, что при отсутствии необходимого количества перехватывающих парковок московские власти, например, могли бы несколько исправить ситуацию, организовав в том числе и платные стоянки для автомобилей там, где сегодня они не предусмотрены.
Обеспечение парковками и стоянками, даже платными, на сегодняшний момент практически отсутствует. Особенно это касается центра города. Если бы говорили о платных парковках и о запрещениях, которые сейчас приведут к увеличению штрафа во много раз, то мне кажется, что все-таки для начала нужно проанализировать максимально те места, где все-таки можно разрешить парковку, но обговорить параметры того, как будут этот автомобили парковаться. И если они хотят действительно ввести в городе порядок, я имею в виду в данном случае Москву, то как минимум нужно было подумать о перехватывающих парковках, о тех местах, которые на сегодняшний момент пустуют, о тех местах, где парковка, стоянка, там остановка запрещена, но где бы это можно было сделать, в том числе коммерческие предприятия.
Журналист и активный защитник прав автомобилистов Юрий Гейко, помимо очевидных неудобств, с которыми столкнутся водители при отсутствии достаточного количества парковочных мест в крупных городах, видит еще одну проблему, которая, по его мнению, неизбежно появится у российских водителей при многократном повышении штрафов за неправильную парковку.
Рано или поздно это должно было произойти, конечно, ужесточение, наказание, но две беды я вижу. Первая беда в том, что альтернативы нет. Куда поставить машину? Проблема. И второе, самое главное, пожалуй, не секрет, что наши полицейские, ну, извините за выражение, пасутся там, где больше штрафы, где можно больше слупить. То ли в карман, то ли по квитанции, по акту. В самой коррумпированной системе в нашем обществе придется с миллионов автолюбителей собирать большие деньги. И вот это настораживает больше всего. Нельзя доверять такой системе, такие большие, огромные штрафы. А ведь взять, например, фотофиксацию, видеофиксацию, движение по полосам общественного транспорта, где тоже с 1 июля штрафы резко возрастают. Но это миллиардные потоки. И эти миллиардные потоки попадают, в общем-то, пока в нечистоплотные руки. К сожалению, сначала неплохо было бы навести порядок в рядах наших людей в погонах, а потом уже... Но, к сожалению, у нас все наоборот в России.
Помимо ужесточения штрафов за неправильную парковку, с 1 июля у сотрудников полиции появится право вводить запрет на эксплуатацию автомобиля со снятием регистрационных знаков в случае, если уровень тонировки передних стекол машины превышает установленные нормы. При этом водителям в течение суток после снятия номерных знаков будет разрешено пользоваться автомобилем для устранения причины, повлекшей запрет эксплуатации. Например, они смогут доехать до автосервиса. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На будущей неделе, 26 июня, в Киеве высший специализированный суд рассмотрит кассацию защиты экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на вынесенный ей приговор по газовому делу. А днем раньше, в понедельник, 25 июня, в Харькове возобновится судебный процесс по еще одному делу против Тимошенко – о финансовых махинациях корпорации «Единой энергетической системы Украины». Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Процесс по делу «Единых энергосистем Украины» стартовал два месяца назад в Киевском районном суде Харькова. В Качановской колонии в этом городе бывший украинский премьер должна провести 7 лет. К такому сроку наказания, минувшей осенью, ее приговорил столичный Печерский суд за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. По второму делу Юлии Тимошенко, возглавлявшей в 90-х годах корпорацию ЕСУ, инкриминирует крупное хищение, уклонение от уплаты налогов и служебный подлог, говорит первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам правосудия, депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Юрий Кармазин.
На момент тех действий, которые инкриминируются Тимошенко, Тимошенко была народным депутатом Украины. Никаких подписей не ставила. Дело просто не стоит выеденного яйца с этой точки зрения, во-первых. Во-вторых, здоровье Тимошенко насколько ослабло и насколько сложное, что любой такой судебный процесс разрушает ее здоровье. Поэтому, думаю, хватит ума отложить заседание, она подправит здоровье, потом может приходить и поставить точку над «и».
С начала мая страдающую от боли в спине Тимошенко лечат в одной из харьковских больниц немецкие медики. Могут ли власти дать команду принудительно доставить ее в суд? На этот вопрос отвечает соратник оппозиционного лидера, депутат Верховной Рады Владимир Яворивский.
Думаю, что нет. Насильно привозить это к этому скандалу, это уже то, что перельется через край. Я буду на этом суде, я вылетаю. Промелькнула информация о том, что последнее слово скажут врачи из Германии. А они, судя по всему, не пойдут на этот шаг, чтобы вести больную женщину, вести, ложить там, значит, на суде там и так дальше. Думаю, что этого не будет.
Скорее всего, без участия Тимошенко 26 июня в Киеве высший специализированный суд рассмотрит и кассацию на вынесенный ей приговор по газовому делу. Ожидается, что на этом судебном заседании будут присутствовать европейские эксперты, в том числе экс-президент Европарламента Патрик Кокс и бывший президент Польши Александр Квасневский, продолжает Юрий Кармазин.
Зная дело и зная наш уголовный кодекс, говорю, что в действиях Тимошенко состава преступления нет. Посему есть только один выход у кассационной инстанции – это отменить приговор и направить дело на дополнительное расследование. Потому что дело расследовано из рук вон плохо, подложены туда ксерокопии несуществующих документов. Увидят ли они все там нарушения? Я думаю, что увидят. Я думаю, что другого выхода нет. Кроме того, другого выхода нет и у президента вместе с его администрацией. Это в их интересах, чтобы была восстановлена справедливость по этому делу.
В случае отмены приговора, по словам Юрия Кармазина, бывшего премьера, должны немедленно освободить из-под стражи и предоставить ей право возглавить список кандидатов в депутаты Верховной Рады от объединенной оппозиции на предстоящих осенью парламентских выборах.
Опасно это для них. С политической точки зрения, конечно, несет определенную опасность, но это снимает блокаду Украины, это открывает европерспективу Украины, это в конце концов даже улучшает отношения с Российской Федерацией, причем существенно, потому что сидит сейчас Тимошенко, а следующим действием ставят вопрос о возбуждении уголовного дела против Путина. Это как раз большинство ставило, не представители оппозиции. Следовательно, это оскорбляет и самого Путина, и саму Российскую Федерацию. Такая постановка вопроса.
Впрочем, президент Янукович недавно заявил, что в подписании в 2009-м невыгодных для Украины газовых контрактов с Россией виновна одна Тимошенко, а Путин, убедивший тогда украинского премьера пойти на эту сделку, защищал интересы своего государства. Многие представители украинской оппозиции по-прежнему считают нереальным сценарий, предполагающий освобождение президентом своего главного политического конкурента, говорит депутат парламентской фракции «Блок» Юлии Тимошенко. Батьковщина Владимир Бондаренко.
Судебные органы Украины манипулятивные, они работают на одну партию и на одно лицо, на президента Украины Януковича, поэтому их решения не могут быть априори правовыми. И они уже приняты, все уже очень хорошо понимают, политические процессы, которые идут в Украине, они в определенной степени уже сыграли роль в отталкивании Украины от Европы, в том, что не приехал практически никто на Евро. Сегодня украинская власть есть изгоем на европейских просторах и в политической жизни, их стараются обойти, не заметить, но может дело дойти до персональных вещей, до счетов нынешних украинских бизнесменов, которые при власти работают и при власти нажили свои миллионы, до определенных санкций членам семьи, прокурора, президента там и других, кто имел к этому отношение.
В нынешних условиях оппоненты власти рассчитывают только на справедливое решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге. 28 августа он рассмотрит жалобу Юлии Тимошенко, в которой, в частности, речь идет о незаконном аресте, о пытках, а также о непредоставлении необходимой медицинской помощи. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Чехии 29 июня откроется очередной 47-й по счету международный кинофестиваль в Карловых Варах. Как всегда, туда отправится мой коллега, обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек. С ним мы беседуем сегодня. Дмитрий, вы уже на протяжении многих лет посещаете Карловарский фестиваль. Как сильно он изменился за последнее время?
Вы знаете, Арслан, сейчас фестиваль переживает период трансформации, потому что старая команда, которая его делала почти два десятилетия, уходит, а приходят более молодые люди, и они, конечно, хотят все сделать по-новому. Передача власти проходит постепенно. В прошлом году кинокритик Эва Заоралова, которая была арт-директором фестиваля с 1994 года, уступила это место Карелу Оху, но осталась консультантом. Это действительно смена поколений, потому что Заоралова, и она, кстати, не раз участвовала в наших передачах, и кино, в этом году исполнится 80 лет, а Оху нет и 40, но он уже больше 10 лет работает на фестивале, так что это человек изнутри, но при этом желающий составить программу по-новому, его увлечение заметны. В частности, Ох считает важным открывать новые имена, давать шанс дебютантам. Я думаю, что это очень верно, потому что в кинематографе сейчас кризис перепроизводства, фильмов слишком много, и привлечь внимание непросто, так что ставка на неизвестные имена оправдана, но, конечно, разочаровывает обычных зрителей, которые хотят посмотреть работу знаменитого режиссера со звездами, а не фильм никому неизвестного дебютанта.
И теперь немного о самой программе кинофестиваля. Какие российские фильмы включены в программу?
Я думаю, что заметят перемены в политике фестиваля русскоязычные курортники, которые приезжают в Карловы Вары из России, Израиля и Германии на воды и заодно смотрят новые фильмы на русском языке. Вот на этот раз составители программы об этой довольно обширной аудитории забыли вообще. Российских фильмов поразительно мало, собственно, всего 4, включая 2 копродукции. Это «Фауст Сокурова» и «В тумане» Сергея Лозницы, но это уже фильмы известные, показанные на других фестивалях, а во внеконкурсной в программе «Карловых Вар» есть одна премьера, это «Дом Олега Погодина», семейная драма, и есть в конкурсе документальных фильмов новая работа Антуана Катина и Павла Костомарова, это фильм о продолжающихся уже больше десятилетия съемках фильма Алексея Германа-старшего по книге Стругацких «Трудно быть Богом», но в этом есть определенная ирония, единственная конкурсная программа из России, это фильм о съемках фильма, о котором уже ходят легенды, но который не удается завершить уже столько лет.
А чем будет интересен ретроспективный показ на Карловарском фестивале?
Самые интересные ретроспективы – это документальные фильмы Микеланджело Антониони, в частности, почти 4-часовая лента, снятая в Китае в 1972 году. Антониони – документалист, не очень хорошо известен, так что для многих это будет открытие. Вообще, надо сказать, и это тоже отражение интересов Карла Оха, что в программе много интересных документальных фильмов, и, пожалуй, документальный конкурс выглядит интереснее конкурса игрового. Вторая большая ретроспектива – это классические фильмы Жана Пьера Мильвиля, который вот сейчас должно открыть для себя новое поколение, ведь основные зрители в Карловых Варах – это студенты, они живут в специально для них открытом палаточном лагере, фестиваль дает им льготные билеты, более того, они могут просто сесть на свободные места на любом сеансе, поэтому в Карловых Варах не бывает пустых залов. Вот это очень странная смесь чешских тинейджеров, русских и израильских курортников, кинематографистов и синефилов, которые, конечно, приезжают в Карловые Вары в июле, составляет вот такой странный, эклектичный дух фестиваля, и он не разочаровывает. Я на этой неделе, Арслан, поеду в Карловы Вары уже в 17-й раз.
Спасибо, Дмитрий. Удачной вам поездки. Дмитрий Волчек, мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» о 47-м международном кинофестивале в Карловых Варах, который открывается 29 июня. И в завершение о главном спортивном событии этих дней – чемпионате Европы по футболу. 1 июля – финал. Закрытие Евро состоится на главной спортивной арене Украины, одном из крупнейших стадионов Европы, в национальном спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве. У этого спортивного сооружения весьма богатая история, рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Так называемый «Красный стадион» возник в Киеве на месте промышленной выставки у подножия Черепановой горы 20-е годы 20 века. Венгерский революционер Лаош Гавра, назначенный киевским губернским военным комиссаром, стал инициатором его строительства. Официальным днем рождения Красного стадиона считается 12 августа 1923 года. В этот день здесь состоялись первые соревнования Олимпиады Киевщины. Красный стадион функционировал в Киеве до 1933 года, вплоть до открытия стадиона «Динамо». После того, как столица Украины в 1934 году переехала из Харькова в Киев, возникла необходимость и в новом стадионе. В августе 1936 года Совнарком Украины утвердил проект Центрального украинского стадиона имени Кассиора, тогдашнего первого секретаря Центрального комитета Компартии Украины. Однако в 1938 году Кассиор был арестован, в 1939 расстрелян, и строительство стадиона было приостановлено.
первым украинским партийным секретарем стал Никита Хрущев. И возобновленное строительство шло уже под маркой нового имени «Республиканский стадион» имени Никиты Хрущева. Его открытие было запланировано на 22 июня 1941 года. Разумеется, в этот день никакого открытия не состоялось. Киев бомбили, а вскоре, в сентябре 1941 года, в город вошли германские войска. И так получилось, что открытие всеукраинского стадиона, как он тогда назывался, провели оккупационные власти. Собственно, торжественная церемония открытия стадиона прошла 12 июля 1942 года. Но еще 7 июня здесь был проведен один из матчей печально знаменитой серии футбольных встреч между киевской командой «Старт», собранной из футболистов «Динамо», не сумевших эвакуироваться, и командой украинских националистов под названием «Рух». Итогом этой серии встреч с командами оккупационных войск, вошедших в легенду под общим именем «Матч смерти», стала гибель нескольких динамовских футболистов, а памятник участникам «Матча смерти» установлен как раз возле стадиона «Динамо». Но вот закончилась оккупация, во время которой стадион был почти разрушен, и советская власть также постаралась продемонстрировать всему миру, что жизнь налаживается. 25 июня 1944 года республиканский стадион имени Хрущева, успешно приведенный в порядок, был торжественно открыт. Следующий этап жизни стадиона начался в 1964 году, когда он утратил имя Хрущева и был переименован в республиканский стадион. Но до очередной серьезной реконструкции было далеко. Она прошла лишь в 1978-1980 годах в связи с подготовкой к Олимпийским играм 1980 года. Стадион был полностью реконструирован и обновлен, и на то время он стал одним из крупнейших стадионов не только Советского Союза, но и Европы. Далее за стадион взялась уже новая украинская власть, которая провела реконструкцию в 1999 году. Сменили покрытие беговых дорожек, настелили новую траву, заменили места на трибунах, и стадион стал более или менее соответствовать международным требованиям. В 2001 году был установлен рекорд посещаемости Украины. На матч киевского «Динамо» и «Шахтера» пришло 73 950 зрителей. И предполагается, что этот рекорд в ближайшее время побит быть не может, потому что далее была проведена еще одна реконструкция, после которой вместимость стадиона уменьшилась. Теперь она составляет 70 050 мест. Это пока последняя реконструкция проводилась перед чемпионатом Европы по футболу 2012 года. Сопровождалась она многочисленными скандалами. Стадион был официально открыт 8 октября 2011 года, получил от УЕФА наивысший статус, и первый матч провели 11 ноября 2011 года сборные Украины и Германии, сыгравшие в ничью 3-3. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Киев.
И на этом все. Вы слушали «Время свободы», «План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».